Что такое душа? И бессмертна ли она? Я глубоко убежден, что это вопрос для нейронауки. Очевидно, существуют богословские и философские ответы на него, но нейронаука также занимается этими проблемами. Сегодня я хочу задать три вопроса о человеческой душе. Во-первых, существует ли душа как нечто отдельное от мозга? Современный материалистический взгляд на вещи заключается в том, что весь наш разум — это всего лишь продукт мозга. Если это так, то что такое душа и бессмертна ли она? Я твердо верю, что это вопрос для нейронауки. То есть, очевидно, есть богословские и философские ответы на это. Но нейронаука также рассматривает эти вопросы и, на мой взгляд, делает это увлекательным образом. Первый вопрос. Существует ли душа как нечто отдельное от мозга? Я хотел бы начать со своей собственной истории. В юности я был материалистом-атеистом. В медицинском институте я влюбился в нейроанатомию и нейрофизиологию, потому что думал, что изучение мозга, изучение прекрасной нейроанатомии во всех деталях действительно поможет мне понять, кто я такой, и понять, что значит быть человеком. Я проходил обучение по нейрохирургии в университете Майами и с 1991 года работал на факультете в Стоуни-Брук. Я провел около 7000 операций на мозге, и я многому научился не только академически, но и на личном опыте касательно того, как работает мозг и как разум связан с мозгом. За свою карьеру я видел ряд вещей, которые заставили меня усомниться в традиционном материалистическом способе понимания работы мозга. Пациенты, которых я вам покажу, это реальные люди. Я изменил их имена, но это правда реальные люди. Изображение слева — это МРТ мозга молодой женщины. Черное там — это спинномозговая жидкость. Мозг — это серое вещество. У нее отсутствует около 2/3 мозга. Такой она родилась. Изображение рядом с ним — это нормальный мозг для сравнения. Когда она была маленьким ребенком, мы сделали ей сканирование и обнаружили это, и были довольно пессимистичны с ее семьей относительно ее шансов на нормальную жизнь. Она выросла совершенно нормальным человеком, научилась на отлично в старшей школе. Если бы вы встретили ее сегодня, вы бы сказали, что это очень умная, блестящая леди. С ней все в полном порядке, несмотря на то, что у нее отсутствует 2/3 мозга. Вот маленький мальчик по имени Джоша, он родился с недостатком примерно 2/3 мозга. И это темное пространство, которое вы видите, это просто вода. Его оценивал этический комитет моей больницы, и они рекомендовали не кормить его при рождении, поскольку он был в таком ужасном состоянии, что было бы лучше, если бы он умер. Мы отменили это решение, начали его кормить, и теперь он заканчивает старшую школу. Совершенно нормальный молодой человек, занимается спортом, он замечательный парень. Мэгги — молодая леди, которая в детстве занималась программой для одаренных детей. Она блестящая молодая женщина. У нее отсутствует большая часть мозжечка и часть церебральных областей мозга. Ей пришлось перенести несколько операций для устранения повышенного давления жидкости. Но она очень хорошо справилась. У нее есть степень магистра английской литературы, она публикующийся музыкант. Николас — маленький мальчик с высокой степенью инвалидности, у него церебральный паралич. И у него отсутствует оба полушария мозга. Единственная часть мозга, которая у него есть, это его ствол мозга. Он инвалид. Он не может говорить, он не может ходить, но он полностью в сознании. Он довольно забавный, он смеется, он плачет. Эмоционально он нормальный человек, несмотря на инвалидность, несмотря на отсутствие обоих полушарий мозга. Это поднимает вопрос, который может показаться очень странным, но, как вы видите, он не так уж и странен. Является ли мозг органом разума? Вы знаете, сердце — орган кровообращения, почки — орган, вырабатывающий мочу, но является ли мозг полностью органом разума? Очевидно, в некоторых аспектах да, но в других, возможно, нет. Этот вопрос впервые исследовал Уайлдер Пенфилд, нейрохирург, который работал в Монреале в середине 20 века. Вероятно, величайший ученый в области нейрохирургии. Он был пионером в хирургии эпилепсии и проводил операции на бодрствующем мозге. Это означало, что пациенты во время операции были полностью в сознании, под местной анестезией, поэтому боли не чувствовали. Он стимулировал их мозг, чтобы картировать его поверхность и удалять очаги эпилепсии. Он посвятил свою карьеру изучению эпилепсии и задал интересный вопрос. Почему не бывает интеллектуальных приступов? Когда у людей случаются приступы, если они сталкиваются, если они остаются в сознании, они делают одно из четырех. У них возникают неконтролируемые движения, например, дрожит рука. Они могут испытывать ощущения, такие как покалывание на коже. Могут возникать эмоции, сильный страх, смех или радость. И могут возникать воспоминания, например, повторяющиеся воспоминания. Но никто никогда не испытывал приступа, связанного с исчислением, вычислением или математикой, когда невозможно перестать выполнять деление в столбик. Пенфилд считал это очень странным. Если можно вызвать все эти другие явления, почему нельзя вызвать абстрактное мышление, рассуждение, богословие, философию, размышления о Боге? Это не происходит во время приступов. И он предположил, что наиболее разумное объяснение заключается в том, что этот аспект разума не исходит из мозга. Он провел дальнейшие исследования во время операции на бодрствующих пациентах, стимулируя поверхность их мозга, чтобы картировать его, подобно тому, как картирует город, и выяснить, где расположены функции мозга, чтобы защитить их при удалении эпилептических очагов. Но он не смог найти никаких центров абстрактного мышления в мозге. Существуют центры движения, ощущения, зрения, слуха, эмоций, памяти, но нет центра для абстрактного мышления или рассуждения. И он сказал, что это странно. Это то же самое, что он обнаружил, изучая типы приступов. Одно из самых интересных исследований в этой области было проведено Роджером Спери и его коллегами. Спери получил Нобелевскую премию за эту работу. В середине 20 века была разработана операция для людей, у которых судороги начинались в одном полушарии мозга и распространялись на другое. Это были катастрофические припадки, которые было очень трудно контролировать. Операция, разработанная не Спери, а другими учеными, заключалась в том, чтобы, по сути, разрезать мозг пополам. Таким образом, если припадок начинался в одной половине мозга, он не мог распространяться на другую, что делало судороги гораздо легче контролируемыми и значительно мягче. Эта процедура называлась колозотомией, и ее проводят до сих пор. Таким образом, полушария мозга функционально разъединялись. Спери, будучи нейробиологом, понял, что можно изучать функции каждого полушария по отдельности, поскольку они были разъединены. Он провел множество замечательных исследований и выяснил, что левое полушарие контролирует речь, а правое – пространственную ориентацию, за что и получил Нобелевскую премию. Однако он заметил, я тоже это подмечал, что люди, которым разрезали мозг пополам, остаются вполне нормальными. Когда встречаешь таких людей, у них мозг разрезан пополам, но они ходят и разговаривают. Они чувствуют себя нормально, у них стало меньше припадков, чем раньше. Это все равно, что взять бензопилу, разрезать ноутбук пополам, а он все равно работает прекрасно. В этом есть что-то странное. Последующие исследования на эту тему до сих пор вызывают у меня мурашки. Я узнал об этом десятилетия назад и считаю это одним из самых захватывающих результатов в когнитивной нейробиологии. Джастин Сарджент, исследовательница из университета Макгилла в Монреале, работала примерно через 20 лет после Спери. Она изучала людей с рассеченным мозгом. Ей удалось найти способ одновременно показывать изображения, например, стрелок, каждому полушарию по отдельности. Она показывала стрелки так, что правое полушарие видело одну стрелку, а левое – другую, но ни одна часть мозга не видела обе стрелки. Одна половина мозга видела одну стрелку, другая половина – другую, и она спрашивала людей, указывают ли стрелки в одном направлении или нет. И они всегда отвечали правильно. Но как они могли сравнить стрелы, если ни одна часть мозга не видела обе? Она пришла к выводу, что в разуме есть нечто, чего нет в мозге. Ерпинто продолжил это исследование, рассказывая истории пациентам с расщепленным мозгом, где первая половина истории представляется одному полушарию, а вторая – другому. Но историю нельзя понять, если не увидеть обе части. Хороший пример. Если левое полушарие видит бейсбольный мяч, а правое – разбитое окно. Пинто спрашивал пациента, что произошло, и пациент всегда отвечал, бейсбольный мяч разбил окно. Но ни одна часть мозга не видела одновременно и бейсбольный мяч, и окно. Значит, в разуме есть нечто, чего нет в мозге. Уайлдер Пенфилд также изучал свободу воли и провел очень интересное исследование во время операции на мозге у бодрствующих пациентов. Он стимулировал поверхность мозга пациента, и если стимулировать нужное место, можно заставить их делать что-то, например, поднимать руку. Во время операции он просил их иногда поднимать руку самостоятельно, без его стимуляции. Вы не чувствуете свой мозг, в нем нет чувствительных рецепторов, и пациенты находятся под хирургическими простынями, не видя, что он делает. Он спрашивал их: «Когда ваша рука поднимается, я хочу, чтобы вы сказали мне, вы это сделали сами или я?» И они всегда отвечали правильно. Сотни тысяч таких испытаний на 1100 пациентах. Никто никогда не ошибался. И тогда он пришел к выводу, что не смог найти в мозге место, которое бы стимулировало свободу воли, что свобода воли не находится в мозге, что вы всегда могли сказать: «Это моя воля. Это не кто-то делает со мной». Таким образом, свобода воли не является функцией мозга. Бенджамин Либет, вероятно, провел самое известное исследование свободы воли. И то, что обнаружил Либет, а для подробного описания экспериментов потребовалось бы много времени, они были весьма-весьма оригинальны, заключалось в следующем. Он регистрировал электрические сигналы с кожи головы у людей, которые не подвергались никаким операциям. Это были просто добровольцы. И он обнаружил, что когда вы решаете сделать что-то простое, например, включить выключатель света, то примерно за полсекунды до того, как вы это делаете, происходит всплеск активности мозга. И это происходит до того, как вы осознаете, что собираетесь его включить. На первый взгляд кажется, что все управляется вашим мозгом, что мозг заставляет вас действовать. И у вас нет никакой свободы воли, что все это просто химические процессы, побуждающие вас к действию. Но он был очень умным исследователем и попросил людей отменить свое решение. То есть, когда вы собираетесь щелкнуть выключателем, сказать: «Нет, я не сделаю этого, я передумал». И при отмене решения никакого всплеска активности мозга не наблюдалось. Поэтому он сказал, что не столько показал наличие свободы воли, сколько свободы нежелания. То есть, ваш мозг, а он был религиозным человеком, и он сказал, что это традиционный религиозный взгляд на человеческую мотивацию. Нас атакуют искушения от нашего мозга, но у нас есть свободный выбор. Поддаться нам им или нет? Потому что свободный выбор, сделать это или нет, не сопровождался никакой новой активностью мозга. Таким образом, мозг продолжает подталкивать вас к этим вещам. Съешь еще один кусочек торта, но вы можете сказать «да» или «нет», и вы не можете винить свой мозг. Эдриан Оуэн, исследователь, кажется, сейчас он в Индиане. Раньше он работал в Кембридже, Англия. Он провел увлекательное исследование у пациентов в состоянии персистирующей вегетативной комы. Персистирующая вегетативная кома – это самая глубокая стадия комы. Она находится на ступень выше смерти мозга. Это происходит, когда люди получают очень серьезные травмы мозга из-за недостатка кислорода или в результате дорожно-транспортных происшествий. Это состояние называется вегетативным, потому что раньше считалось, что такие люди – это, по сути, овощи. То есть у них нет разума. Осталось только тело, а сознание отсутствует. Возможно, вы помните историю Терри Шиаво, которая произошла около 20 лет назад. Она находилась в стойком вегетативном состоянии. Он помещал пациента в аппараты МРТ и проводил функциональную МРТ-диагностику, которая показывает активность мозга. Он просил их думать о чем-либо, используя специальный шлем. Например, он говорил: «Подумайте о том, как вы идете через комнату, или подумайте о своей семье, или подумайте о том, как вы играете в теннис». И в их сильно поврежденном мозге наблюдались определенные паттерны активности. Затем он провел такое же исследование с обычными добровольцами и обнаружил, что паттерны были идентичны. Это означало, что они понимали, о чем он говорит. А затем он сделал очень умную вещь. Он задал те же вопросы, но перемешивал слова так, чтобы они не имели смысла. Вместо «подумайте о том, как вы идете через комнату», он говорил: «комната через, идти, о, подумать». Это не имело никакого смысла. И мозг молчал. Таким образом, эти люди понимали вопросы, которые им задавали, даже несмотря на то, что их мозг был практически разрушен. И он, а также другие исследователи, которые повторили его работу, обнаружили, что около 40% людей в стойком вегетативном состоянии демонстрируют явные признаки способности к общению. Есть люди, которые могут заниматься математикой в стойком вегетативном состоянии. Вы спрашиваете им, сколько будет 9 плюс 6? Вы считаете, когда достигаете 15, мозг активируется? Есть люди, которые могут рассказать истории своей семьи, например, брата зовут Джордж, мозг активируется. Так что в большинстве случаев можно общаться с людьми, находящимися в глубочайшей коме. Мне бы хотелось здесь немножечко прокомментировать и сказать, что у меня и как у врача, и как у священника был опыт взаимодействия с больными без сознания и в коме. Вы, наверное, знаете, что таких больных не принято исповедовать, причащать, соборовать. Они не могут поучаствовать в таинствах, потому что для этого необходимо сознание больного, его активное согласие и участие, хотя бы молитвенное, в таинстве. Но вот я помню один яркий такой пример, случай, который со мной произошел. Меня пригласили поисповедать и причастить умирающую женщину, которая работала у нас в поликлинике, не помню, врачом она была или медсестрой. Это должна была быть первая исповедь и причастие в ее жизни, но когда я пришел, она уже погрузилась в кому. Я не уверен, что это точно кома была, но, по крайней мере, она была без сознания и двигаться не могла, и каким-то образом вот руку мне пожать или моргнуть глазом, показать, что она меня понимает, тоже не могла. Но по каким-то признакам, по дыханию, или, может быть, это какой-то отчасти мистический опыт переживания были, я понял, что она меня слышит и понимает, что происходит. И я был уверен, я знал, что она ждала меня. Мне сказали, что она очень ждала меня. И я тогда взял ее за руку и сказал, что я сейчас просто буду перечислять все грехи. А я знаю, я уверен, говорю, что она меня слышит, и пусть она умом, своим сердцем, своим кается в своих грехах. И вот я сидел, таким образом с ней разговаривал, я был полностью уверен, я чувствовал, что она меня слышит. И вот таким образом я ее поисповедал, назвав все грехи, накрыл ее петрохилью, прочитал молитву, и после этого мне удалось ее причастить. Опять же, я просто открыл рот ее, причастил таким образом, как-то вот она проглотила, не поперхнулась, ничего. И что удивительное и показательно было то, что мне потом рассказали. Я только вышел за порог, и она тотчас же испустила дух. То есть она все это время ждала, когда к ней придет священник, поисповедует и причастит ее. И без этого она не хотела, душа ее не хотела выходить из тела. Околосмертные переживания – это своего рода классический пример разделения души или разума и мозга. И хотя некоторые околосмертные переживания могут быть неподлинными, возможно, это галлюцинации или что-то еще, нет сомнений в том, что существует реальное ядро подлинных переживаний. Вероятно, около 20 околосмертных переживаний являются проверяемыми, то есть их можно подтвердить. Человек знает вещи, которые произошли, когда он был мертв, вещи, которые происходили внутри комнаты и так далее. Вероятно, самый известный случай околосмертного опыта – это Пэм Рейнольдс, пациентка с аневризмой, прооперированная в 99 году. Чтобы безопасно прооперировать аневризму, и хирург должен был остановить ее сердце после охлаждения тела до примерно 10 градусов Цельсия. Это дало ему около 30 минут на устранение аневризмы. Он откачал всю кровь из ее мозга, устранил аневризму, затем согрел ее и снова запустил сердце. Она выжила и на самом деле очень хорошо себя чувствовала. В палате восстановления она сказала, «Знаете, я наблюдала за операцией». Он спросил, «Что?» Ну, она же была в состоянии клинической смерти. Она никак не могла наблюдать за операцией. Она рассказала, что как только ее мозг отключился, она выскочила из тела, поднялась к потолку и наблюдала за операцией. Она сказала, что ее зрение было удивительно точным, и это была прекрасная сцена. Затем она рассказала ему, о чем он говорил во время операции. Она писала, как выглядели инструменты и какая музыка играла в комнате во время операции. Подобные вещи случались не раз. Так что, на мой взгляд, нет сомнений, что некоторые околосмертные переживания очень-очень реальны. Еще один убедительный для меня момент заключается в том, что люди изучали литературу, и в ней есть тысячи примеров, когда люди ходят по туннелю и видят любимых и родственников на другом конце тоннеля. Да, литературы об этом очень много, и медицинской, и оккультной. Но я вам рекомендую почитать православную литературу, православный взгляд на эти вещи. Рекомендую книгу отца Серафима Роуза «Душа после смерти». В этой книге дается именно православное осмысление посмертного, околопосмертного опыта. Никто в медицинской литературе, кто пережил космертный опыт, никогда не видел живого человека на другом конце тоннеля. Это не так, что вы хотите увидеть свою мать, а она еще жива, и вы видите ее на другом конце тоннеля. Только мертвые люди находятся на другом конце тоннеля, включая тех, о чьей смерти вы не знали. Есть несколько примеров людей, попавших в автомобильные аварии, где кто-то в машине погиб, и они не знали, что этот человек умер, потому что сами были тяжело ранены, и они видели этого человека на другой стороне тоннеля, но не тех, кто не умер в машине. Все интересуются Финеасом Гейджем. Финеас Гейдж был джентльмен, который в 19 веке в результате несчастного случая на работе получил сквозное ранение мозга железным стержнем, после чего его личность изменилась. До этого он был религиозным и допорядочным человеком, а после, хоть и не стал совсем плохим, но начал вести довольно разгульный образ жизни. Люди часто спрашивают, разве это не доказывает, что мозг полностью контролирует разум? Но это не так. Эмоциональное состояние Гейджа изменилось, однако нет никаких свидетельств изменений в его математических способностях, рассуждениях или подобных вещах. Очевидно, что травма мозга может повлиять на поведение, но это не означает, что каждый аспект разума исходит от мозга. Один из вопросов, который особенно актуален сегодня в связи с развитием искусственного интеллекта, заключается в том, является ли разум своего рода калькулятором, вычислением. И ответ «нет, не является». Это не калькулятор по одной простой причине. Все в вашем разуме направлено на что-то, имеет смысл. Когда вы всегда думаете о чем-то. О Далласе, о ноутбуке, о своей семье. Но ничто в вычислениях не обладает такой направленностью или смыслом. Например, текстовый процессор не интересуется вашим мнением в эссе, которое вы пишете. Вы можете написать эссе «за» или «против». Для программы это не имеет значения. Вычисления лишены направленности. Камере все равно, что вы фотографируете, закат или снежный пейзаж, ей абсолютно безразлично. Таким образом, вычисления содержат смысла. Единственный смысл, который они имеют, это тот, который мы им приписываем. Поэтому разум не только не является видом калькулятора, он является противоположностью. Конечно, можно изучать мозг, как если бы он был компьютером. Но это всего лишь искусственная рамка, которую мы накладываем на мозг. Сам же разум не является вычислением, компьютером, калькулятором. Он его противоположность. Затем можно задать вопрос, эволюционировал ли разум? Я не думаю, что что-либо вообще эволюционировало. И уж точно не считаю, что разум эволюционировал. Причина очень проста. Если естественный отбор является реальной силой, способной создавать биологические новшества, во что я в основном не верю, то он может действовать только на физические вещи. А разум, по крайней мере частично, как мы неоднократно видели, не является физическим. Следовательно, то, что не присуще материи, не может эволюционировать. Так является ли мозг органом разума? Это может показаться странным вопросом, но вовсе не такой странный, потому что наша способность к рассуждению, наша свобода воли не могут возникнуть из мозга. Но эта способность у нас, безусловно, есть. Поэтому я считаю, что наиболее разумный научный вывод заключается в том, что мозг является органом движения, восприятия, памяти и эмоций. Это, безусловно, исходит от мозга, в этом нет никаких сомнений. Но нет органа интеллекта и воли. Итак, в некотором смысле, мозг необходим для нормального функционирования интеллекта и воли. То есть вы не можете ясно мыслить о высшей математике, если вас только что ударили по голове бейсбольной битой. И на вашу волю может повлиять алкоголь, который воздействует на мозг. Но это не означает, что ваш интеллект и ваша воля исходят из мозга, потому что существует множество научных доказательств того, что они не исходят из мозга. Тут он очень близко подошел к православному учению, которое учит, что душа во время земной жизни пользуется телесными органами чувств, а когда душа покидает тело, то она уже все это делает, ощущает, переживает своими собственными силами. Разум не синоним души. Согласно православному учению, у души есть три силы. Вот он говорит о двух, да, эмоции он отнес к мозгу однозначно, а волю и интеллект к душе. И в этом он очень близко подходит к православному учению. Православие, православная аскетика говорит о трех силах, о трех, в каком-то смысле, условно говоря, частях души. Это разумное, то, что он называет интеллектом, но не совсем интеллект. Есть разумная сила души, которая называется духом, это высшая часть души. Она нас отличает от животных. И есть животная часть души, которая, в свою очередь, состоит из двух частей или двух сил. Это вожделевательная и гневательная или раздражительная, как обычно это называется в аскетической литературе, или, говоря обычным языком, воля и чувство. Таким образом, мы говорим о том, что душа трехчастная, у нее есть разумная часть, волевая часть и эмоциональная или чувственная часть. Итак, первый вопрос, который мы задаем, существует ли душа? И ответ – да, душа существует. Душа – это то, что оживляет человека. Наша душа – это все, что делает нас живыми. Часть души – это мозговая активность, движение, ощущения, эмоции, память. Но часть души – это та абстрактная способность, которая у нас есть. Так что же на самом деле представляет собой душа? Это как гибрид. Ну, душа может делать множество вещей. Она знает, она любит. Мы знаем вещи, мы любим вещи, она оживляет нас. Она делает нас живыми людьми. У нее нет частей, как обнаружили Спери и хирурги Пинто. Если разрезать мозг пополам, душа не разрезается пополам. У нее нет местоположения. Это означает, что предсмертные переживания о ней происходят в каком-то конкретном месте. По крайней мере, в этом мире, на которое мы могли бы указать. Вы не можете найти туннель, по которому люди движутся. Душа не находится во времени. Предсмертные переживания в некотором смысле вневременны. И душа пребывает, то есть существует даже после смерти. И может существовать даже при серьезных повреждениях мозга. Итак, душа – это дух. И наш дух – это наша душа. Здесь он говорит, что душа – это дух. В каком-то смысле да, можно с этим согласиться, но нужно понимать, что слово «дух» – это амоним, у которого есть или слово, у которого есть много значений. И в том смысле, что душа не является вот такой грубо материальной, да, можно сказать, что душа – это дух, но, как мы с вами уже говорили сегодня, дух – это высшая часть души. Поэтому у святых отцов вы можете встретить утверждение, что человек двухчастен, у него есть тело и душа, а иногда вы встречаете у святых отцов, что у человека есть тело, душа и дух. Это не противоречие, просто некоторые высшую часть души, дух именно, разумную часть души, выделяют отдельно, говорят отдельно о ней, потому что это то, еще раз, что нас отличает от животных. Мы единственные живые существа, чьи души являются духами. У животных есть души, даже у растений есть души, но их души полностью материальны. Их души, как, например, душа животного, позволяют животному помнить, двигаться, воспринимать и делать подобные вещи. Но животные не занимаются исчислением, животные не думают о Боге. У животных даже нет свободной воли. У них могут быть аппетиты, но они не размышляют о вещах с моральной точки зрения. Итак, мы единственное живое существо, обладающее духовной душой. И опять же, хотя можно провести очень сильный богословский аргумент в пользу истинности этого, и даже философский аргумент, можно привести столь же сильный нейробиологический аргумент. И поскольку истина едина, аргументы, если не истины, должны совпадать. И на самом деле они совпадают. Мы – парадигма всего творения, то есть мы – смесь духа и материи. Мы одной ногой в материи, наше тело, наше движение, ощущения, память и эмоции. И одной ногой в духе, интеллект и свободная воля. И это было названо богословами великой цепью бытия. Мы созданы по образу Божьему в том смысле, что Бог – бесконечный дух, его знание, любовь и сила. А человеческая душа познает, любит и действует. И мы созданы по его образу. Духовный аспект нашей души – это образ Божий. Бессмертна ли душа? Можно было бы, по крайней мере, подумать, хорошо, у нас есть душ, и значит, это дух. Но когда наше тело умирает, дух гаснет, исчезает. Вопрос тогда в том, может ли дух умереть? Что означает смерть для духа? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое смерть в целом. Представьте стул, дерево и собаку. Как они умирают? Стул, пусть и метафорически, может умереть, превратившись в щепки или пыль. Материя никуда не исчезает, но стул, как таковой, перестает существовать. То же самое с деревом, оно гниет и возвращается в почву. И с собакой, ее тело разлагается. Жизнь — это интеграция материи в живое существо, а смерть — это дезинтеграция материи. Когда мы умираем, наши тела не исчезают, они дезинтегрируются, разрушаются. Каждый атом нашего тела окажется где-то еще. Физическое тело может распасться. Но может ли распасться душа, дух, духовная сущность? Чтобы понять это, подумайте о числе 8. Его можно представить двумя способами. Как символ, написанный на бумаге, и как абстрактное понятие. Символ на бумаге может умереть. Если сжечь бумагу, он превратится в пепел. В этом смысле, если число 8 материально, оно может распасться. Но число 8 как концепция, как духовное число, не может умереть. Вы не услышите от математического факультета в университете, что число 8 вчера скончалось. И теперь нужно считать 6, 7, 9, 10. Числа не умирают. Абстрактные вещи не умирают, и духи не умирают. Материя распадается, но духи не могут распасться. Эта бессмертность естественна. Конечно, она исходит от Бога, но мы бессмертны по своей природе. В нашей природе заложено, что наш дух не может распасться и не может умереть. Ваша духовная душа не имеет выключателя. Тело может отключиться, но душа нет. И душа бессмертна. Один вопрос, который меня совершенно завораживал на протяжении многих лет, и я размышлял над ним философски, богословски и так далее, немного меня беспокоил. Когда люди переживают околосмертный опыт, они описывают прекрасные картины. Они говорят, что цвета просто захватывают дух, и их зрение не похоже ни на что, что они когда-либо испытывали на Земле. А я, будучи своего рода ученым, спрашиваю, как можно видеть без глаз? Мы говорим о духовной душе. Духовные души — это замечательные вещи, но у них нет глаз. Конечно, при воскрешении будут глаза, но вы находитесь в этом промежуточном состоянии. Так как же вы что-либо видите? Посмертный или околосмертный опыт — это интересная такая вещь. Действительно, о нем написано очень много литературы, в том числе оккультной, как мы уже говорили. Но тут нужно сказать, что туннель со светом в конце многие воспринимают как некое божественное явление и откровение. И вот здесь нужно быть очень осторожным, потому что, во-первых, с одной стороны, как мы знаем из Священного Писания, и дьявол может принимать вид ангела светлого, поэтому нужно быть очень осторожным. Во-вторых, эти состояния околосмертные, то, что называют околосмертными состояниями, или посмертные состояния, они во многом естественны для души. То есть душа, освобождаясь от тела, чувствует себя естественной и ничем не скованной. Поэтому она ощущает некое такое блаженство. Поэтому можно сказать, что вот те переживания, многие их называют райскими состояниями блаженства, они таковыми не являются. Это просто естественное, если можно говорить о физиологии души, физиологическое состояние души. И очень опасно путать вот эту физиологию души, опять же, условно говоря, да, с благодатью, божественной. Ну и, наконец, третий момент, на котором здесь хотелось бы остановиться, это то, что все вот эти опыты, они, возможно, в какой-то степени хороши для того, чтобы показать, что жизнь после смерти существует. Но все эти опыты обычно ограничиваются несколькими минутами или максимум часами после смерти. Часами – это редко обычно минуты. И поэтому в этих состояниях абсолютно нет и не может быть никакого упоминания о том, что ждет душу в вечности. И православная церковь делает акцент именно на этом вечном, на этой вечной участи души, а не на том, что ждет человека в течение первых секунд или минут после выхода души из тела. Вот поэтому еще раз очень рекомендую всем почитать книгу Серафима Роуза «Душа после смерти». Фома Аквинский обратился к этому вопросу почти тысячу лет назад и привел своего рода аналогию. Он сказал: «Представьте, что жизнь на земле – это как находиться внутри церкви с витражами ночью, и церковь освещена изнутри свечами, так что там довольно тускло. Вы можете видеть вещи, вы можете видеть, ну, окна ночью, но снаружи темно. И вы видите только этот тусклый интерьер церкви. А теперь представьте, что наступает рассвет, но еще темно. А потом свечи гаснут. Это когда вы умираете. Но когда солнце восходит, вы вдруг видите невероятно красивые вещи. Вы видите Божьим светом снаружи. Так что свет, которым люди видят, я думаю, в околосмертных опытах, это божественный свет. И именно так мы видим. Это другой вид света. Спасибо. Мы обсуждаем эти и другие вопросы гораздо подробнее в книге «Бессмертный разум». И спасибо вам за внимание.